Глава 6. Продолжение воспоминаний доктора Ватсона. Отчаянное сопротивление нашего узника, однако, ничем не угрожало лично нам, потому что как только он почувствовал себя связанным, то посмотрел на всех нас по очереди ласковыми глазами и улыбнулся самым любезным образом. Затем он осведомился, не ранил ли кого-либо из нас в борьбе. «Полагаю, что вы отвезете меня в полицейский участок», — сказал он, обращаясь к Шерлоку Холмсу. «Мой фиакр стоит у подъезда, и если вы будете так любезны и освободите мне чуточку ноги, то я сойду вниз. Я в настоящее время немного тяжелее, нежели был в дни моей юности, и нести меня будет слишком трудно». Грегсон и Лестрет обменялись быстрыми взглядами, удивляясь подобной дерзкой просьбе. Но Шерлок Холмс, полагаясь на слово узника, тотчас же развязал полотенце, которым были скручены щиколотки Гоппа. Тот встал и пошевелил ногами, как бы для того, чтобы убедиться, что снова владеет ими. Я разглядывал его фигуру и должен признать, что мне очень редко случалось встречать человека более крепкого сложения. Лицо его, все обожженное солнцем, дышало силой и энергией, и придавало еще большую внушительность всей его колоссальной фигуре. «Если должность начальника полиции свободна, то вы более чем кто другой достойны занять ее», — сказал он, глядя с восхищением на Холмса. «Способ, каким вы выследили меня, поистине гениален. Надеюсь, что вы будете сопровождать меня», — сказал Холмс, обращаясь к двум полицейским. «Я умею править лошадью», — сказал Лестрет. «Отлично. Грегсон сядет в карету со мною и с вами, доктор. Так как вы принимали участие в этом деле, то, надеюсь, что теперь уже вы не оставите нас. Я более не заставил себя просить, и все мы сошли вниз». Наш узник, не делая ни малейших попыток к бегству, спокойно уселся в свой фиакр, и мы поместились по обе стороны от него. Лестрет взобрался на козлы, стегнул лошадь, и в несколько минут мы уже были на месте. Нас вели в маленькую комнату, где один из инспекторов полиции записал имя арестованного рядом с именами других людей, обвиняемых в убийстве. Инспектор был человек с бледным лицом и неподвижными чертами. Свои обязанности он исполнял четко, но как-то машинально, словно во сне. «Арестованный предстанет перед судом присяжных на будущей неделе», — произнес он. «А в ожидании этого, Джефферсон Гоп, может быть, вы хотите что-то сказать? Но я должен предупредить вас, что каждое ваше слово будет записано и впоследствии может свидетельствовать против вас». «Разумеется, у меня есть что сказать», — спокойно ответил наш узник. «Я желаю это сделать в присутствии данных господ». «Не лучше ли отложить это до того дня, когда вы появитесь перед судом?» — спросил инспектор. «Быть может, я не предстану перед ним совсем», — ответил он. «О, не пугайтесь, я и не подумаю кончать самоубийством. Ведь вы доктор, не правда ли?» — обратился он ко мне, глядя на меня своими черными и проницательными глазами. «Действительно», — ответил я. «Тогда будьте так добры, приложите вашу руку вот сюда», — продолжал он, поднимая к своей груди скованные руки. Я исполнил его просьбу. Под моей рукой я тотчас же почувствовал сильнейшее внутреннее сотрясение, сопровождавшееся ускоренным сердцебиением. Стенки грудной клетки вздрагивали наподобие тонкой перегородки какого-нибудь строения, сотрясаемой гигантской машиной, помещающейся внутри его. В наступившей тишине я явственно различил глухое клокотание, происходившее, конечно, по той же причине. «Как?» — воскликнул я. «У вас аневризма аорты?» «Именно так называли другие доктора мою болезнь», — ответил он без малейшего волнения. «Неделю тому назад я ходил к доктору, прося его совета. И мне кажется, что разрыв должен произойти очень скоро, ведь прошло уже столько лет, как эта болезнь прогрессирует. Лишения и непомерные труды, которые я перенес, живя в горах соляного города, были причиной моего недуга. Но теперь мое дело окончено. Я готов умереть. Я хотел бы только рассказать всю мою историю, чтобы не оставлять о себе воспоминания, как об убийце». Инспектор и оба полицейских чиновника начали быстро совещаться, не зная, должны ли они соглашаться с просьбой арестанта. «По вашему мнению, доктор, этот человек находится в непосредственной опасности?» — спросил меня первый. «Несомненно», — ответил я. «В таком случае, в интересах правосудия, мы обязаны выслушать его. Итак, вы можете рассказать нам все», — мистер Гоб, но я повторяю еще раз, что каждое ваше слово будет записано. «Позвольте мне только сесть», — сказал последний. «Моя аневризма очень утомляет меня. К тому же борьба, которую мне пришлось выдержать, также не принесла мне пользы. Я стою на краю могилы, поэтому можете мне верить, что я скажу правду. Каждое мое слово будет правдиво. А какие выводы вы сделаете из моей истории, меня это не касается и не интересует». Произнеся это, Джефферсон Гоб откинулся на спинку стула и начал рассказывать свою страшную историю спокойным и ровным голосом, как будто говорил о самых обыкновенных вещах. Лестрет записывал каждое его слово в свою записную книжку. И из этой-то книжки я впоследствии точно и верно списал то, что повествовал нам наш узник. «Причины моей ненависти к этим двум людям не могут очень интересовать вас», — начал он. «Достаточно вам будет знать, что они убили два человеческих существа, отца и дочь, этим самым заслужили себе смерть. С момента этого убийства прошло столько уже лет, что я не мог обратиться ни к какому суду с просьбой судить их, но я, знавший об их преступлении, решился быть их обвинителем, судьей и палачом одновременно. Ни один человек на всем земном шаре, слышите, ни один человек не поступил бы иначе на моем месте. 20 лет уже прошло с той поры, когда молодая девушка, о которой я упомянул сейчас, должна была сделаться моей женой. Но ее силой принудили выйти замуж за Дребера, и она умерла с разбитым от горя сердцем. И в то время, когда она находилась на смертном одре, я снял кольцо с ее пальца и поклялся, что в момент, когда виновник ее гибели будет умирать от моей руки, я покажу ему это кольцо, чтобы он лучше вспомнил свою вину, за которую понес заслуженное наказание. С этого дня я ни на минуту не расставался с кольцом и преследовал по всему свету своих врагов, до тех пор, пока не настиг их наконец. Они, вероятно, надеялись утомить меня, переезжая с места на место, но как они ошибались. Если я скоро умру, как и надеюсь на это, то я умру, по крайней мере, зная, что моя задача в этом мире окончена. И окончена хорошо. Да, я могу похвалиться тем, что она окончена хорошо. Оба убиты моей рукой. После этого, что еще остается мне делать здесь? Они были богаты, а я беден, поэтому мне нелегко было гоняться за ними. Когда я приехал в Лондон, мой кошелек был пуст, и я вынужден был искать себе работу, чтобы жить. Править лошадьми, ездить верхом было делом для меня привычным, поэтому я и обратился к одному содержателю извозчиков, который тотчас же нанял меня. Я должен был по условию выплачивать еженедельно моему хозяину известную сумму денег, а весь излишек поступал в мою пользу. Но это все была мелочь, и я быстро постиг искусство увеличивать мой скудный заработок. Самое трудное для меня было изучить улицы Лондона, потому что никогда в жизни я еще не встречал нигде такого путанного лабиринта улиц и переулков, как в вашем городе. Я приобрел себе план Лондона и, взявши за исходный пункт самой большой гостиницы, вскоре ориентировался довольно удовлетворительно в своем новом положении. Прошло довольно много времени, прежде нежели мне удалось открыть место проживания моих врагов. Они поселились в меблированных комнатах в Камбервейле, по ту сторону реки. С того момента, как я отыскал их жилище, они оказались в моей власти. Я отрастил бороду, и меня трудно было узнать. Я решился следить за ними до тех пор, пока мне не представится удобный случай для нападения. Теперь я уже твердо решил, что они не уйдут от моего возмездия. Они не могли никуда ступить ни шагу, как я уже следовал за ними по пятам. Иногда я ехал вслед за ними в своем фиакре, иногда же шел пешком. Первое было гораздо удобнее. Но при этой системе я мог зарабатывать деньги только в течение нескольких часов утром, и поздно вечером, и вскоре заметил, что оказался в большом долгу у своего хозяина. Но я нисколько не беспокоился об этом, и старался только не потерять следа своих врагов. Они были очень хитрые, и, очевидно, боялись преследования, так как вечером никогда не выходили из дома. А если выходили, то днем и всегда вместе. Целые две недели я с высоты моих козел видел, как они появлялись в разных местах. То там, то сям, но никогда один без другого. Дрейбер был неизменно пьян. А вот Стангерсон постоянно держался и был настороже. И несмотря на то, что день проходил за днем, не представляя мне удобного случая, я не падал духом, потому что чувствовал, что час возмездия близок. Единственное, что меня беспокоило, была моя аневризма. Я боялся, что мое сердце разорвется слишком рано, и я не успею завершить начатое дело. Наконец, однажды вечером, когда я проезжал взад и вперед по Торквай-террасе, так называлась улица, на которой они жили, я увидел, как перед их дверью остановилась карета. Затем из дома начали выносить чемоданы и корзины и уложили их наверх кареты. После этого Дрейбер и Стангерсон вышли из подъезда и уселись в карету. Как только она тронулась с места, я стегнул свою лошадь и пустился следом. Я был страшно обеспокоен, подозревая, не собираются ли они уехать из Лондона совсем. Они сошли на Эустонской станции. Я поручил свою лошадь какому-то мальчишке и вошел следом за ними в вокзал. Здесь я услышал, как они спрашивали у одного чиновника о времени отхода поезда в Ливерпуль. Чиновник ответил им, что один поезд в Ливерпуль только что отошел, а следующий пойдет лишь через несколько часов. Стангерсон казался раздосадованным этой неудачей, а Дрейбер, напротив, как будто был доволен. Смешавшись с толпой, я подошел близко к ним и мог отлично слышать все, о чем они говорили между собой. Дрейбер объявил, что у него есть небольшое личное дело, по которому он должен ненадолго отлучиться, и требовал, чтобы Стангерсон подождал его здесь, на станции. Но его товарищ возразил, напомнив, что они условились не расставаться никогда. На это Дрейбер сказал, что его дело очень щекотливого характера, и он может его исполнить только в одиночку. Я не расслышал ответа Стангерсона, но Дрейбер начал кричать и ругаться, говоря, что он, Стангерсон, простой секретарь и не имеет права давать советы и приказывать хозяину. После этого Стангерсон перестал с ним спорить и только сказал, что в случае, если Дрейбер опоздает на последний поезд, то пусть придет в гостиницу Холидей, где он займет номер. На это Дрейбер ответил, что непременно придет не позже 11 часов на станцию, и затем ушел. Случай, которого я так долго и так жадно ждал, наконец настал. Мои враги были теперь в моей власти. Вместе они могли защищать друг друга. Порознь они вполне зависели от меня, но я решил действовать без спешки. Ибо я хотел, чтобы моя жертва, прежде чем умереть, узнала и руку, которая ее поражает, и то, за что она ее карает. Несколько дней тому назад один из моих седоков, а именно управляющий домами в Брикстон-Реде, обронил в моем экипаже ключ от одного из этих домов. В тот же вечер я возвратил ключ хозяину, но сначала сделал с него слепок и заказал другой точно такой же. Сделал я это с той целью, чтобы, на всякий случай, иметь в громадном городе укромный уголок, где меня никто бы не мог потревожить. Затруднение было теперь в том, чтобы заманить Дрейбера в этот дом. Последний вышел со станции пешком. По пути он заходил в несколько кабаков, и в одном из них даже просидел более получаса. Когда он вышел, наконец, на улицу, то было заметно, что он сильно пошатывается. Впереди меня стоял фиакр. Дрейбер махнул кучеру и уселся в экипаж. Я, конечно, последовал за ним. Мы проехали мост Ватерлоо, затем двинулись по бесконечно длинным улицам и, наконец, повернули к прежнему жилищу Дрейбера. Что он намеревался делать здесь? Я остановился неподалеку от дома и наблюдал. Дрейбер вышел из экипажа и вошел в дом, а фиакр медленно удалился. Но будьте добры, дайте мне стакан воды, я очень устал от этого длинного рассказа. Я протянул ему стакан воды, который он с жадностью выпил. «Теперь мне лучше», — продолжал он. Прошлось четверть часа, когда я вдруг услышал шум внутри дома, точно там происходила борьба. Дверь с силой отворилась, и я увидел двух мужчин, Дрейбера и молодого человека, которого я еще ни разу не видел. Последний вел Дрейбера за воротник и, стоя на верхних ступенях крыльца, сильно толкнул его вниз, отвесив ему при этом Полновесный удар ногой. Дрейбер полетел на середину улицы. «Грязное животное!» — воскликнул молодой человек, грозя ему вслед своей тростью. «Я тебя научу, как быть вежливым с порядочными девушками». Он был так взбешен, что непременно попотчевал бы Дрейбера палкой, если бы последний не бросился изо всех сил наутек. Пробегая мимо меня, он вскочил в мой фиакр и крикнул в гостиницу «Холидей». «Наконец-то я держу его в руках». Эта мысль наполнила меня такой радостью. Сердце мое так сильно забилось в груди, что я испугался, как бы оно не разорвалось тут же. Я, не торопясь, двинулся по улице, соображая, как поступить лучше. Мне пришла в голову мысль завести его за город и в каком-нибудь укромном местечке поговорить с ним. Я уже повернул было лошадь в другую сторону, как вдруг Дрейбер, уступая своему желанию выпить, приказал мне остановиться перед дверьми одного кабака. Он вошел туда и пробыл там до закрытия. Когда он вышел, наконец, снова на улицу, где я поджидал его, то находился уже в состоянии полной невменяемости и всецело очутился в моей власти. Не подумайте, однако, что я хотел попросту убить его как собаку, совершенно хладнокровно, со спокойным сердцем. Нет. Хотя я должен сказать, что он вполне заслужил подобную смерть. Еще давно я решил ему предоставить некоторый шанс спасения, если только он примет мои условия. Во время моих многолетних тяжелых скитаний по белу свету я жил одно время при Нью-Йоркской университетской лаборатории в качестве сторожа. Однажды профессор читал лекции о ядах. Во время лекции он показывал ученикам один алкалоид, который дикари Северной Америки употребляют для отравления своих стрел. Яд этот был так силен, что малейшая его крупинка, введенная в организм человека, влечет за собой моментальную смерть. Я сделал заметку на пузырьке с этим алкалоидом, и когда зал опустел, взял оттуда немного яду. Так как я умел приготавливать некоторые простые химические препараты, то я и сработал себе из этого алкалоида известное количество пилюль. Затем я взял несколько пустых коробочек и в каждую из них положил по две пилюли. Одну безвредную, другую с ядом. Я намеревался сделать так, что, когда настигну своих врагов, предложу им выбрать одну пилюлю, а сам проглочу другую. Этот способ был более удобен, нежели дуэль с двумя пистолетами, из которых один только заряжен, потому что бесшумен. С этого дня я носил пилюли всегда с собой в кармане. Было уже далеко за полночь. Ночь была темная и холодная. Шел дождь, потоки которого гнал сильный холодный ветер. Но, несмотря на это, я был в необычайно приподнятом настроении и готов был даже петь на всю улицу. Меня может понять только тот, кому приходилось желать чего-нибудь всей душой в течение 20 лет, питать надежду, что это желание исполнится и, наконец, получить желаемое. Я закурил сигару, чтобы успокоиться, но руки мои дрожали, и в темноте ночи я явственно слышал биение моего сердца. Проезжая из улицы в улицу, я точно видел перед собой неясное очертание Джона Ферье и дорогой Люси, выступающей из тумана. Так доехал я до дома в Брикстон-Рэде. На улице не было видно ни живой души, не слышалось ни малейшего звука, кроме плеска дождевых потоков по трубам. Заглянув внутрь фиакра, я увидел Дрейбера, который погрузился в тяжелый пьяный сон. Я взял его за плечо и встряхнул. «Мы приехали», — сказал я. «Отлично, мой друг», — ответил он. Очевидно, он воображал, что приехал в указанную им гостиницу. Поэтому, не говоря ни слова, он вышел из экипажа и пошел за мной через сад. Но я должен был пойти с ним рядом и поддерживать его под руку, до того он был пьян. Подойдя к двери дома, я отпер ее и ввел моего спутника в первую комнату. И здесь, клянусь вам небом, я явственно увидел перед собой лица убитых некогда старого фермера и его дочери. «Здесь темно точно в печке», — воскликнул Дрейбер, гневно топая ногой. «Сейчас будет светло», — ответил я, чиркая спичкой и зажигая огарок восковой свечи, которую я носил в кармане. «А теперь, Энох Дрейбер», — продолжал я, поворачиваясь к нему лицом и освещая его огарком, — «узнаете меня?» Он молча глядел на меня пьяными глазами в течение нескольких секунд. Затем глаза негодяя широко раскрылись от безумного страха, исказившего его лицо. Он знал, что ждет его, и поэтому отпрянул от меня назад. Обильный пот выступил на его лбу, а зубы застучали. Я прислонился к двери и от души расхохотался. Я всегда думал, что месть для меня будет сладка, но никогда не предполагал, что она будет сладостной до такой степени. «Несчастный», — сказал я, — «я гонялся за тобой по всему миру, и ты все время ускользал из моих рук. Но теперь настал конец. Один из нас не увидит завтра восхода солнца». Он продолжал пятиться от меня в то время, пока я говорил, и по его глазам я видел, что он считает меня сумасшедшим. О, я действительно был им в этот момент. Кровь бурно клокотала в моих жилах и молотком стучала в висках. Я близок был к припадку, как вдруг сильное кровотечение из носа принесло мне облегчение. «Помнишь ли ты, Люсиферье?» — воскликнул я, затворив дверь и показывая ему ключ. «День твоей казни откладывался очень долго, но он настал наконец». Негодяй дрожал, как в лихорадке, и готов был умолять меня о пощаде, если бы не понял сразу, что это было бесполезно. «Вы хотите убить меня?» — пролепетал он. «Кто говорит об убийстве? Разве можно называть убийством, когда подстреливают бешеную собаку? Имел ли ты жалость в сердце, когда оторвал дорогую мне девушку от трупа ее отца и подверг ее поруганию в твоем проклятом гареме? Не я убил ее отца», — оправдывался несчастный. «Но ты разбил ее невинное сердце», — закричал я, вынимая из кармана одну коробочку с пилюлями. «Пусть Бог правосудный судит между нами. Выбирай одну из этих пилюль. Одна из них содержит смерть, другая безвредна. Я возьму ту, которая останется, и мы увидим, действительно ли существует Бог на небесах, или же один лишь случай руководит нами». Он бросился на колени, унижаясь и моля о пощаде. Но я вынул из кармана нож и поднес к его горлу. Тогда он решился и выбрал пилюлю, а я проглотил другую. Несколько секунд мы молча глядели друг на друга. Кто из нас должен умереть? Никогда в жизни я не забуду выражение его лица, когда первые муки известили его, что яд начал совершать свое дело. Я захохотал и показал ему тогда обручальное кольцо Люси. Но действие яда было точно громовой удар. Сильная судорога свела черты его лица. Он протянул руки вперед, зашатался и с глухим криком упал к моим ногам. Я перевернул его ногой на другой бок и, приложив руку к его сердцу, почувствовал, что он мертв. Не помню как, но мне в голову пришла мысль воспользоваться моим кровотечением из носа, чтобы сделать надпись на стене. Мне хотелось сбить с толку полицию и направить ее по ложному следу. В эту минуту я был так счастлив и весел. Я вспомнил, как в Нью-Йорке произошло однажды убийство какого-то немца, и на его трупе нашли приколотый клочок бумаги с надписью «Роше», и как все газеты, комментируя этот факт, объясняли убийство политической местью. Я и подумал, что если жители Нью-Йорка заинтересовались этой надписью, то жители Лондона сделают так же. И я, обмакивая палец в собственную кровь, написал на стене на самом виду слово «Роше». После этого я вернулся к своей лошади. Погода была отвратительная. Хотя дождь перестал, на улице по-прежнему не было ни души. Отъехав уже на порядочное расстояние от дома, я заметил, что кольцо Люси исчезло из моего кармана. Это обстоятельство меня очень огорчило, так как это колечко было единственной оставшейся мне от Люси памятью. Решив, что я его, вероятно, выронил, когда наклонялся над телом Дребера, я повернул лошадь назад. На углу улицы я оставил ее и смело направился к дому. Я готов был подвергнуться какой угодно опасности, лишь бы вернуть это кольцо обратно. Но у входа в сад я наскочил на полицию и спасся от ее внимания только тем, что притворился мертвецки пьяным. Так умер Энах Дребер. Мне оставалось еще покончить со Стангерсоном, чтобы расквитаться за Джона Ферье. Я знал, что он поселился в гостинице «Холидей», но напрасно ездил перед ней взад и вперед в течение целого дня. Он не показывал носу на улицу. Думаю, что его охватили дурные предчувствия, когда он не дождался возвращения Дребера. Стангерсон был чрезвычайно хитер, и его трудно было захватить врасплох. Тогда я узнал случайно, какое было его окно, и на другой день утром с помощью лестницы, которую я нашел в проходе между стеной и забором во дворе, проник в его комнату. Я разбудил его, напомнив, что настал час расплаты за его старые дела. Затем я предложил ему коробку с пилюлями, как и Дреберу. Вместо того, чтобы ухватиться за последнюю надежду спасения, которую я предлагал ему, он вскочил с постели и схватил меня за горло. Тогда-то я, на законном основании самозащиты, вонзил ему в сердце кинжал. Впрочем, он все равно должен был умереть, ибо я совершенно не верю в то, что провидение позволило бы ему выбрать безвредную пилюлю. Мне осталось немного прибавить к сказанному, и я этому очень рад, потому что страшно устал. Совершив свое дело, я продолжал заниматься извозом, рассчитывая вернуться в Америку, как только мне удастся собрать некоторое количество денег. Я находился во дворе у моего хозяина, когда туда явился совершенно обтрепанный уличный мальчишка, который спросил, нет ли тут извозчика Джефферсона Гопа. Когда ему сказали, что есть, то он нанял меня отвезти седока с вещами на станцию к поезду. Ровно ничего не подозревая, я отправился тотчас же с моим фиакром на Бейкер-стрит. И через несколько минут молодой человек, присутствующий здесь, самым любезным образом опутал меня парой вот этих миленьких браслетов. Вот, мистер, и вся история. Вы можете меня считать убийцей, но я в моих собственных глазах только судья, карающий за преступление. Вы можете быть точно такими же судьями. Рассказ Джефферсона Гопа до того захватил нас, а выражение его лица и голоса было так выразительно, что в течение нескольких минут мы все сидели глубоко задумавшись. Даже оба полицейских агента, несмотря на многолетнюю привычку ко всякого рода преступлениям, были заинтересованы до высшей степени. В наступившей тишине только и слышался скрип карандаша Лестреда, который торопился окончить запись. «Мне остается еще только один пункт, который я хотел бы отметить», — сказал, наконец, Шерлок Холмс. «Кто был этот ваш сообщник, который явился ко мне за кольцом после того, как я напечатал объявление в газетах?» Арестованный лукаво подмигнул. «Я могу раскрывать свои личные тайны, но не желаю впутывать в затруднения из-за меня других», — сказал он. «Я прочел ваше объявление и подумал, что оно могло быть простой ловушкой. Но в то же время мне хотелось получить обратно мое кольцо. Тогда один друг вызвался мне помочь и исполнил свою задачу довольно чисто, не правда ли?» «Без сомнения», — искренне ответил Шерлок Холмс. «А теперь, мистеры», — произнес торжественный инспектор, — «предоставим правосудию исполнять свое дело. Через несколько дней подсудимый предстанет перед судом, и ваше присутствие там будет необходимо. А до тех пор я один отвечаю за узника». Сказав это, он позвонил в колокольчик. Тотчас же появились двое конвойных солдат, которые и увели Джефферсона Гопа. Шерлок Холмс и я вышли из полицейского участка и, наняв фиакр, направились домой. На Бейкер-стрит.